Всем привет! Мы продолжаем писать наш психоаналитический подкаст, в котором мы говорим не только о психоанализе, а в целом о феноменах, которые имеют какое-то отношение к психике и о которых стоит говорить. Вот. Сегодня в нашей шикарной студии я, Рева Илья и Олег Христенко. И мы будем говорить о мастурбации. Почему о ней? Потому что это супер важный феномен, который был важен и для Фрейда, и для каждого из нас, потому что в жизни каждого есть этот вопрос, что такое мастурбация, хорошо это или плохо. Может быть, развеем какое-то количество мифов, может быть, поговорим о том, почему каждый из нас беспокоится о том, что это что-то неправильно. Олег, передаю тебе слово.
Ну, если говорить о мифах, то, как правило, большая часть мифов, которые у нас сегодня есть, они происходят из нашего прошлого. Если говорить о мастурбации, то почти все, что мы считаем в ней плохого, греховного, все имеет источники в авраамических религиях. Она традиционно в них считается греховной. Мужская мастурбация называется онанизмом в честь Анана, героя Библии, которого убил Бог. Анан был убит за прерванный акт с женой. Закон Моисея гласит, что эякуляция сама по себе приводит к нечистотам. То есть в Библии никакого такого прямого запрета на мастурбацию нет. В иудаизме осуждение мастурбации связывают не только с историей Анана, который проливал семя, но и с осуждением детского жертвоприношения. Мужская мастурбация предотвращает размножение. По этой причине в иудаизме нет осуждения женской мастурбации, которая никак на это не влияет. В христианстве мастурбация запрещена, так как приравнивается к внебрачному сексу и не является половым контактом мужчины и женщины, которые традиционные христиане считают единственно верным. Один из отцов церкви, Фома Аквинский, определял мастурбацию как противоестественную, так как она, так же как и гомосексуальный секс, оральный секс, зоофилия, не ведет как бы к оплодотворению. Он считал мастурбацию лучше других видов неестественного секса, но хуже, чем формы естественного секса, такие как добрачный секс, прелюбодеяние или изнасилование, или даже инцест. Секуляризация вначале мало как влияла на отношение к мастурбации, более того, торжество разума усилило антимастурбационные настроения. И в 18 веке мастурбация становится настоящим табу. Так, в 1710 году выходит в печать анонимная работа «Омния», которая рассказывала об ужасном грехе автополюции и его ужасных последствиях для представителей двух полов. В 1771 году печатается «Нимфомания» Бенвиля, в котором женская мастурбация осуждается так же, как и лесбийский секс. Помимо того, что мастурбация противоестественна, она с точки зрения медиков того времени становилась причиной истощения, конвульсий, эпилепсии и смерти. Самюэль Агюст Тисо описывал страдания анонистов подобным тому, как ранее описывали страдания грешников в аду. Тисо, так как он творил в этот век разума, он описывает наше тело как механизм. Он говорит, что исправная работа этой машины зависит от равновесия жидкостей, а утрата унции семени истощает больше, чем потеря 40 унций крови. Тисо считал, что мастурбация крайне опасна. Женская мастурбация в это время считалась, что якобы так нарушает разницу полов. Так, мастурбация с точки зрения врачей 18-19 века считалось, что вызывает рост клитора до размеров пениса. И потом женщины играют этим клитором, разросшимся с другими женщинами, так, словно бы это пенис. Вышеупомянутый Тисо писал, что от этой привычки умирает больше юношей, чем от всех других причин в совокупности. Эти взгляды не могли не отобразиться на ограничительных мерах. Так создавались приспособления для предотвращения детской и подростковой мастурбации. Например, создавались такие своеобразные клетки для половых органов или устройства, не позволяющие ночью касаться к половым органам. А доктор Майлтон создал даже электрическую сигнализацию, которая предупреждала об эрекции. В конце 19 века мастурбация начинает считаться обычным извращением, у которого не больше побочных эффектов, чем у обычных сексуальных отношений. Более того, начинает утверждаться мысль, что это обычное и распространенное явление. Например, так утверждал сексолог, который сильно повлиял на Фрейда, Хевлок Эллис.
О, зашибись, теперь можно говорить про Фрейда. Вообще, Фрейд начинает исследование мастурбации с того, что он пытается исследовать понятие сексуальности. Фрейд говорит о том, что сексуальность – это всегда нечто большее, чем то, что мы можем найти в различии полов. Ну, например, есть тот же самый поцелуй или та же самая мастурбация, которые вообще не вписываются в то, что можно было бы соотнести с различием полов. и то, что всегда происходит. Фрейд пытается понять, что такое норма, исследуя патологии. Это его такая фишка, с помощью которой он выстраивает свою теорию. Он исследует в первую очередь то, что отличается. Исследуя то, что отличается, он может понять, как должна выглядеть условная норма. Хотя, конечно же, норма – это то понятие, которое не очень применимо к дискурсу Фрейда. Тем не менее, мастурбация, как считает Фрейд, это вещь, которая всегда проявляется в жизни ребенка. Она будет так или иначе всегда. И поэтому Фрейд не особо занимается тем, что оценивает ее. Его не очень интересует, хороша она или плоха. Его интересует, как она влияет вообще на его развитие. Чем все-таки интересен вопрос мастурбации? В первую очередь тем, что это первое очень фактическое проявление ребенка, который получает удовольствие сексуального характера, потому что так или иначе мы еще сегодня связываем сексуальность с гениталиями. Это получение удовольствия, оно, на нем лежит социальный запрет. Да, вот Олег говорил про религии, про то, как это было в науке. Так или иначе, сегодня достаточно сложно, да, мастурбировать на улице, чтобы это не оценили негативно или позитивно. Всегда будет негативная оценка, короче, потому что это что-то, что человек должен делать наедине. И вот когда ребенок сталкивается с тем, что он не может в какой-то момент делиться своей радостью с остальными, хотя до этого, да, он что-то радовался, улыбался, общался, но именно этот момент почему-то ему запрещен, хотя это ему приносит удовольствие, у него формируется такая штука по Фрейду, как стыд. И мастурбация является интересным моментом тем, что это вещь, в которой очень много закладывается. В первую очередь, это, конечно же, аутоэротическое какое-то наслаждение, которое связано с получением удовольствия от своего тела. Но, с другой стороны, не совсем понятно ребенку, да, его тело, оно принадлежит ему, или на него распространяются какие-то запреты родителей, или не распространяются, и он мастурбирует в одиночестве, при этом испытывая стыд. Более того, возможно, он даже испытывает чувство вины, и чаще всего это так происходит. А вина всегда связана как-то с наказанием. Поэтому Фрейд, именно благодаря мастурбации, он приходил к идее эдипового комплекса, о котором мы обязательно сделаем с Олегом отдельный выпуск. Но пока оставим это на потом. Чем интересна мастурбация? С тем, что это очень важно для ребенка, именно потому, что оно приносит много удовольствия, но при этом это что-то запрещенное. То есть что-то запрещенное, что приносит большое количество удовольствия. Как ребенок выйдет из этой проблемы, это повлияет на в будущем на большое количество черт его характера, ну, по Фрейду. Да, это будет человек, который запретит себе мастурбацию, будет вынужден, да, проигрывать ее в какой-то другой деятельности, связанной с повторением или рукой. При этом, кстати, слово вот мастурбация, оно же тоже имеет свою этимологию. Это, по-моему, два слова. Это рука и движение, которое фактически тоже является эвфемизмом, да, движение руки. Ну, то есть это могло быть что угодно. Вся эта область, да, окутана такой тайной. В целом, даже сам термин окутан тайной. Движение руки, типа, о чем-то. И поэтому эта тема жутко интересная, поскольку она всегда говорит о чем-то тайном, о чем-то запретном, о чем-то, что человек совершает в одиночестве и об этом особо не делится. И дискурс Фрейда, то, как Фрейд пытался исследовать этот феномен, он в основном связан именно с тем, как человек останавливает свою мастурбацию, девочка это или мальчик, как они запрещают себе это и чем они объясняют себе это запрещение, как они переходят к другой деятельности, похожей тоже на мастурбацию, но при этом ею не являющейся. И всегда это достаточно болезненный процесс, поскольку в какой-то момент это будет какие-то сны, это будут какие-то желания, которые человек не контролирует. Если он себе просто взял запретную мастурбацию, посчитал ее какой-то плохой, ну, естественно, не сам по себе, все-таки тут условно культура всегда играет какое-то значение, то есть это будет какая-то няня, это будет какой-то из родителей, который скажет, да, если будешь так делать на людях, мы тебе отрежем что-то, да, или оторвем. У него будет формироваться этот страх, и этот страх будет как-то влиять на то, будет ли он это останавливать, или будет чувствовать наоборот, он будет продолжать мастурбировать, но чувствовать из-за этого огромный стыд. Более того, во фрейдовской теме этот вот вопрос мастурбации, он открывает именно такой динамический момент, то есть, что, в общем-то, человек может продолжать мастурбировать, чувствовать за это стыд, и в какой-то мере даже сам стыд начнет в какой-то момент приносить человеку удовольствие, он будет мастурбировать снова и снова. Фрейд будет связывать получение удовольствия с тем, чтобы как-то остановить тревогу, да, повышение возбуждения должно разряжаться, поэтому человек, например, может прибегать к мастурбации, чтобы разрядить тревогу. И таких штук у Фрейда много, но большая часть текста, именно который написан о мастурбации, она связана с вопросами, как человек это преодолевает. И все-таки Фрейд жил в начале 20 века, до сексуальной революции, которая была спровоцирована, как мы знаем, во многом благодаря текстам Фрейда. И сегодня мастурбация, она выглядит, ну, вопрос мастурбации, запретной мастурбации выглядит иначе. Тем не менее, сегодня мы имеем огромное количество мифов в стиле там, того, что мастурбация замедляет рост, там, мальчики, которые много анонируют, они тупее и так далее. И все это скорее к дискурсу, да, о котором говорил Олег, что был момент, все уже понимали, да, что дети мастурбируют, но из-за того, что это никуда не вписывалось, абсолютно не было понятно, что это такое, и как мастурбацией можно прославлять Бога. Бога, церковь или разум, то эту тему сделали запретной и придумали какие-то вещи, которые, ну, которые негативно сказывались, да, на человеке. То есть либо ты хочешь быть умным, либо ты дрочишь. Да. Поэтому к этим утверждениям, да, стоит относиться как к мифам, потому что никаких серьезных исследований, никакие серьезные исследования не подтверждают момент, да, что человек тупеет из-за мастурбации. Более того, да, сам Фрейд говорил о том, что это как раз характеризует интерес ребенка, его отношение, да, с собственным телом характеризует его интерес к удовольствию, да, и то, как он меняется, этот интерес, и характеризует самого ребенка. Вот. Конечно же, самая главная проблема, которая тут есть, и она во фрейдовском дискурсе отражена, это проблема запрета. То есть, если запрет на мастурбацию будет очень жестким каким-то, то человек так или иначе будет мастурбировать, но уже что-то другое, да, может быть, будет, опять же, будут сниться либо какие-то сны, что, ну, никак особо не влияет на человека в бодрствующем состоянии, либо он будет стараться добиваться каких-то целей, будет, не знаю, условно тянуться к оружию, да, что символически будет так или иначе отыгрывать символику половых органов мужских. Интерпретации тут может давать миллион, но суть состоит в том, что это тот способ получения удовольствия, который нельзя просто забыть. Это то, что остается, и если какой-то создать железный занавес между человеком и его же половыми органами, все равно найдется, у него найдется способ, которым он мог бы получать удовольствие, пускай и в символическом смысле.
Существует множество исследований, которые говорят о том, что мастурбируют не символически, а мастурбируют прямо абсолютное большинство людей. Хотя определенная зависимость, например, от религии существует. Так, в США протестанты мастурбировали меньше, чем атеисты, но больше, чем католики. В то время как более жесткие протестанты из более консервативных течений мастурбировали еще меньше, чем католики. То есть, конечно же, запреты влияют на количество. Поэтому возможно, что те данные, которые приводил Кинси о том, что мастурбирует вообще абсолютное большинство людей, сейчас стали еще более высокими, так как все меньше людей придерживаются консервативных религиозных взглядов. На самом деле, когда происходит мастурбация, да, это все-таки не искусство любви наедине, потому что, как правило, она подразумевает некие фантазии о другом. То есть есть нафантазированный другой все-таки.
Это интересная тема. Вот я не знаю, ставлю ли это в подкаст или нет, но я периодически общался о мастурбации с женщинами. Технически настолько важны для них, что те женщины, которые говорят, они говорят, что у них нет объекта. Mm-hmm. То есть речь идет не о том, что есть тот, с кем ты как будто бы фантазийно занимаешься сексом. Ну, как, собственно, порнография устроена мужская. Она устроена так, чтобы ты мог смотреть на наслаждение женщины и представлять себе тем самым мужчину. Поэтому нету, в основном в порнографии мужской нету мужского лица крупным планом, нету мужских эмоций каких-то правильных. Мужчина просто функция, на место которой ты очень легко можешь поставить себя. А вот именно что касается женского переживания, оно имеет, ну, как будто бы не имеет объекта. Но, опять же, это возможно, есть способ мастурбировать, который не подразумевает конкретного другого.
Конечно, есть. И вообще, например, даже есть сексуальность, которая не подразумевает других, да, то, что МакДугал описывала как неосексуальность, которая может не подразумевать другого, по крайней мере, сознательно. Но в то же самое время существуют исследования, я, к сожалению, сейчас их тоже не вспомню, которые говорят, что наоборот, как раз мужские мастурбационные фантазии не связаны с конкретными лицами. Mm-hmm. Это абстракции. Это некие тела, некие, возможно, профессии, какие-то такие вот чисто символьные
вещи. Да-да-да, символические какие-то штуки.
А вот у женщин якобы более персонализировано, и они чаще представляют или кого-то знакомого конкретного, или, может быть, даже мужа или парня.
прочитал, что клитор – это некий такой орган, который напоминает пенис. Из-за того, что у женщины и у девочки изначально есть заяц пенис, у нее есть интерес к собственному клитору. В целом, Фрейд, конечно же, очень надеялся, да, что инфантильная сексуальность будет заканчиваться тогда, когда эрогенность зоны клитора перейдет на само влагалище. Если мастурбация продолжает быть инфантильной, хотя не совсем понятно, каковы критерии инфантильности на момент, то эрогенность закрепится за клитором. В данном случае, я так понимаю, инфантильная в плане завистливая, потому что клитор – типа как бы пенис. Мне кажется, это настолько такие абстрактные штуки, которые слишком близко лежат к анатомии. Я не знаю насчет литературы того времени, но Фрейд первый, вот кого я читал, который говорил, что вот все, что относится к женской мастурбации, имеет отношение к клитору. Условно, да, читая Фрейда, может быть, какая-нибудь женщина из Института благородных девиц вообще узнала бы, возможно, о той части тела, которую можно раздражать мастурбацией. Потому что, ну, есть эта проблема тем, что не так давно женщины массами начали узнавать о том, что у них есть клитор, и о том, что они могут мастурбировать, и это, в общем-то, нормально. Некоторые так умерли, не знаешь, что у них есть клитор. Не, ну это смешно, но это и трагично одновременно.
Да, существует же множество женских тренингов, которые раскрывают женственность.
Ну, сегодня, да.
Женщины знакомятся со своим телом, и там влагалище называется внутренним храмом. Они там позволяют его открывать, познают.
Да, кстати, это интересная тема. Вот именно это то, что ты говоришь, что всегда религия будет как-то связана с сексуальностью. Вот эта сакральность. Это же тоже сакральность фактически. То есть ты просто, типа, опять же, да я уже шутил на этот счет, но, видимо, сексуальность нельзя испытывать само по себе, не привязав ее к какому-то социальному, но в данном случае, когда социальное является религиозным, к божественному контексту. То есть если ты мастурбируешь во имя Бога, или там занимаешься сексом, чтобы родить ребенка, чтобы продолжить род, это вполне себе нормально, от этого можно получать удовольствие. Но как только это становится не социально употребимым феноменом, это является индивидуальным, который фактически разобщает, ну то есть человек, да, вот даже есть такое слово, хорошо, вот как слово «дрочить», оно отличное слово, потому что оно показывает, что человек дрочит, но ничего не делает, да, как будто, что ты там дрочишь, да, то есть он не участвует в какой-то социальной жизни, он не добивается успеха, не делает новых детей, автомобилей, чего-нибудь там, квартиру новую не покупает. Это говорит о том, что это что-то негативное, что-то сродни наркотическому опьянению, удовольствие в самом себе, которым невозможно, на самом деле, в какой-то мере даже поделиться. Потому что это не секс, это чистая мастурбация. И это как раз разобщает людей. В этом плане, да, когда мы пытаемся вписать мастурбацию в какие-то разные дискурсы, говоря, что там вагина – это внутренний храм, или член – это символ плодородия, пытаемся создать какую-то иллюзию социальности в этом моменте, хотя сама по себе мастурбация, она делается индивидом для самого себя.
Между прочим, как раз именно этот аспект мастурбации, особенно женской мастурбации, мастурбации клитора, больше всего ужасал раньше людей. Потому что считалось, что, ну, что такое клитор, по сути, это орган, созданный для удовольствия. Поэтому mm-hmm. его считали проклятым органом, каким-то таким органом, созданным для искушения чисто. И в русском языке даже в диалектах было слово для обозначения клитора, это похотник, от слова похоть. И из такой же логики в некоторых мусульманских странах и в некоторых африканских племенах языческих клитор удаляют для того, чтобы женщины были более нравственными.
Похотник.
При этом психоаналитики женщины, говоря о вагине, мыслили порой иначе, чем Фрейд, и отдавали ей как не отсутствие пениса роли, а как осознание девочкой, что это все-таки особый орган, а не просто отсутствие пениса, как это воспринимают в своих фантазиях многие мальчики маленькие.